Я вас категорически приветствую. Сегодня немного поговорим о применении химического оружия. Вот сказки о том, как кровавые большевики травили газами несчастных тамбовских крестьян, звучат постоянно. Было ли применение химического оружия на самом деле? Было. Только применяли его исключительно для психического устрашения. Родную страну, понятно, подобные вещи никак не красят. Вот только по ходу подавления тамбовского мятежа никаких потерь от химического оружия не зафиксировано. Но если про тамбовское восстание постоянно орут на всех углах, то боевое применение боевых отравляющих веществ белогвардейцами и западными интервентами до сих пор остается темой малоисследованной. 5 августа 1919 года английские самолеты впервые бомбили наш город Петрозаводск. На городскую пристань, где стояли суда Онежской флотилии, 4 британских гидросамолета сбросили 20 бомб. 7 августа налет повторился, а 18 августа английские гидросамолеты сбросили на Петрозаводск 20 бомб, от попадания одной из которых образовалась воронка 8 метров в диаметре и 4 метра глубиной. Ну, это бомба килограмм на 100, не меньше. Вещь серьезная. В общем, англичане активно бомбили Петрозаводск. Интерес к подобным историческим событиям у нас в России утрачен полностью. А ведь по ходу интервенции и гражданской войны на русском севере английские гидросамолеты, базировавшиеся на Онежском озере, сбросили в общей сложности 1014 бомб общим весом 28 тонн. И среди этого общего количества, что примечательно, была 321 химическая бомба. В 2020 году в очередном выпуске научного обозрения «Осткрафт» была опубликована статья английского историка Саймона Джонса «Правильное лекарство для большевиков. Британское химическое оружие воздушного десантирования на севере России». Саймон Джонс, бывший куратор королевских инженеров и музеев королевского ливерпульского полка, автор книг о туннелях и газовых войнах во время Первой мировой, на основании английских архивных документов рассказывает о том, как англичане применяли боевые отравляющие вещества на севере России. Ну, вот, к примеру, что говорится о результатах применения. Боль в голове описывают как боль, возникающую при попадании пресной воды в нос при купании, но эта боль несравнимо более сильная. Боль сопровождается самыми ужасными психическими расстройствами и страданиями. Некоторых солдат приходилось удерживать от самоубийства. Другие временно сходили с ума и пытались зарыться в землю, чтобы спастись от воображаемых преследователей. Вот так описаны симптомы применения устройства М, которое считалось вполне гуманным, ибо не приводило к смерти солдата противника, а всего лишь выводило его из строя. Это так называемое устройство нагревало производное мышьяка и генерировало ядовитый дым. Изначально технологию придумали немцы, но немецкие снаряды Blue Cross оказались неэффективны. По причине отсутствия полевых испытаний немцы не смогли понять, что устройство выдавало недостаточно мелкие частицы, ну а крупные были неэффективны. Английские химики процесс доработали, испытали, и результат получился совсем другой. Вообще химическое оружие на Первой мировой применяли регулярно. Наиболее известные случаи применения, ну, скажем, газовая атака под бельгийским городом Ипром, оттуда происходит название Иприт. Это тогда немцы напустили на позиции противника 168 тонн газа хлора. Применяли немцы хлоры на Восточном фронте, вполне успешно травили наших. предков. Но никаких мегарезультатов химическое оружие не давало, хотя панику сеяло изрядную. Но Первая мировая закончилась, и у генералов сразу возник вопрос, а где же можно продолжить испытания такого перспективного оружия? Недолго думая, англичане решили применить его в России. И вот в 1918 году, почуяв слабость, ввергнутой в гражданскую войну России, британцы оккупировали Мурманск и Архангельск. Британцы активно поддерживали белогвардейцев. Ну, кстати, выражаясь современным юридическим языком, белогвардейские подразделения на тот момент были незаконными вооруженными формированиями, а действия британцев были циничным вмешательством во внутренние дела России. Уинстон Черчилль, заступивший на должность военного министра 10 января 1919 года, был решительным сторонником как интервенции против большевиков, так и применения против них химического оружия. Уже 2 февраля 1919 года Черчилль телеграфировал главнокомандующему британскими войсками в Архангельске генерал-майору Айронсайду, что в середине месяца к нему подойдет корабль с газовыми боеприпасами. И, как пишет Саймон Джонс, в тот же день, боясь огласки, Черчилль опубликовал заявление для прессы, в котором утверждал, что на Архангельском фронте большевики использовали газовые боеприпасы. Как это принято у европейцев, Черчилль лгал в стиле Колина Пауэлла с его пробиркой. Ну, как видим, методики информационных войн, которые ведет цивилизованная Европа, не меняются сотни лет. 26 апреля английское военное министерство приказало направить в Архангельск 50 тысяч тех самых устройств М. Туда же отправился эксперт, который должен был контролировать применение химического оружия по русским. Экспертом этим был майор Томас Генри Дэвис, 37-летний химик и инженер из Австралии, имевший опыт участия в газовых атаках Первой мировой войны. Первое испытание устройства М в виде авиационных бомб М состоялось на территории нынешней Архангельской области. 53 бомбы были сброшены на станцию Емца, а затем было сброшено еще 62 бомбы. Последствия бомбардировки зафиксированы королевскими ВВС. Город накрыло дымом. Это заставило вражеские войска в панике бежать в сторону леса. Пленный рядовой Лепешкин из Печорского полка пострадал от бомбы, разорвавшейся в 10 ярдах от него. Лепешкина терзали головные боли, слезотечение, боли в горле и затрудненное дыхание, и обильная рвота. Лепешкин не мог стоять, упал и лежал на земле полчаса. А через 9 дней после бомбардировки лейтенант специальной бригады Дональд Грентхэм обнаружил несколько трупов мирных граждан, отравленных газом. Дэвис и его офицеры были направлены на помощь генералу Мейнарду, командующему английскими войсками на территории Карелии. Их целью был новый фронт у реки Суна. Продвижение к этой линии на 35 миль предполагало изгнание большевиков с полуострова Шунга. Наступление планировали на 14 сентября с предварительной воздушной бомбежкой фугасами и бомбами М. Двухместные гидропланы «Фейри 3С» могли нести по 40 бомб каждый. 12 сентября на укрепленные позиции линии Чорга было сброшено 30 бомб. Двумя днями позже было сброшено еще 35, после чего гарнизон, практически не оказав сопротивления, отступил. Лижма была захвачена 14 сентября после бомбежки 30 бомбами. Тогда дым при безветренной погоде поднимался вертикально и лежал над населенным пунктом, что наблюдатели оценили как действительно очень хороший результат. Михеева «Сельга» была атакована 16 бомбами 13 сентября и 30 бомбами на следующий день и тоже была захвачена без сопротивления. Единственная задержка получилась на очень невыгодных позициях у Койкары и Уссуна на правом фланге, не подвергавшимся бомбардировкам. Это предотвратило окружение большевиков на полуострове Шунга. Наступление было отложено до прибытия большего количества газа. Пилот королевских ВВС капитан Уолтер Парк позднее вспоминал, что при наличии благоприятного ветра бомбы давали очень хороший результат. 15 сентября англичане сбросили газовые бомбы М на хорошо укрепленную деревню Тавой-гора и на соседние заполки, из которых большевики отступили. На следующий день наступление остановилось в точке, за которой должны были действовать только русские части. Оттуда белые должны были наступать самостоятельно. Последний раз, 17 сентября, два английских самолета сбросили 40 бомб на Койкари и близлежащие позиции. На какое-то время все позиции полностью затянуло дымом, и оба экипажа утверждали, что дым еще и накрыл штаб большевиков. Понятно, что для красноармейцев, не имевших никаких средств защиты, использование газа было полной неожиданностью. Плюс рассказы о жутких последствиях химических атак на Первой мировой вызывали панику. Но переломить ситуацию на Северном фронте химическое оружие так и не смогло. В отличие от белых, советская власть пользовалась поддержкой не западных интервентов, а большей части населения России. Как признает Саймон Джонс, даже после применения химического оружия войска белых так и не смогли развить наступление. Англичане добились только частичного успеха, получили временную паузу, которая позволила потихоньку начать вывод войск из России и вывоз награбленного российского имущества. Ну и уже через несколько месяцев Северный фронт белых, лишенный поддержки интервентов, просто рухнул. Кстати, у интервентов от своего собственного химического оружия, отнюдь небезопасного в использовании, тоже были жертвы. От боевой химии пострадал даже упомянутый майор Дэвис. Как пишет английский историк, когда Дэвис предстал перед комиссией, медики сделали следующее заключение. Бледный, нервный, страдающий от различных фобий, Дэвис хотел бы вернуться в Австралию, но боялся подняться на борт корабля. В целом, устройство М, которое преподносили как ключ к прорыву на Западном фронте, показало на севере России очень скромные возможности. Средства, затраченные на исследования, на производство, на доставку авиабомб и персонала в Россию, серьезных результатов не дали. Применение отравляющих газов в который раз не оправдало ожиданий. Ну и в конце статьи Саймон Джонс сообщает, что в ночь с 17 на 18 сентября оставшиеся 47 тысяч устройств М были сброшены в Белое море. А в каком месте лежит этот чудесный подарок, английский историк почему-то не сообщил. Вот так воевали цивилизованные европейцы с нашими предками. А теперь, не испытывая ни малейшего стеснения, поучают нас. Жить нам надо так, как прикажут они. А на сегодня все.